Сегодня в эфире очередная глава исторического исследования Владимира Абаринова и Игоря Петрова «Русский коллаборационизм». Она посвящена организации, которая вела в оккупированной нацистами Европе полуподпольное существование и имела свою программу возрождения России. Глава 5. Легальное подполье. Часть 1.
В истории русского коллаборационизма особое место принадлежит Народно-трудовому союзу. Советская пропаганда рисовала эту организацию самыми черными красками. Вот, например, цитата из контрразведывательного словаря, изданного в 1972 году в качестве учебного пособия для высшей краснознаменной школы КГБ. Теперь это краснознаменный институт.
В свое время НТС находился на службе у немецко-фашистских специальных органов после окончания Второй мировой войны, сначала у английской, а затем и у американской разведки. НТС построен и действует на конспиративной основе. Некогда многочисленная организация теперь испытывает острый кризис, так как скомпрометировала себя связью с империалистическими разведками. Члены НТС принимают активное участие в шпионской деятельности и в организуемых империалистами акциях идеологической диверсии против СССР.
Что же такое НТС, как он образовался и какова была его программа? В одном из гарвардских интервью, напомню, что это послевоенные записи бесед американских советологов с перемещенными лицами, переведенные и исследованные моим собеседником Игорем Петровым. В одном из гарвардских интервью уже знакомый нам Тензоров-Ветлугин пишет об истории НТС так.
Солидаристское движение возникло в Югославии в 30-м году. Толчком к возникновению стал протест против отсталых взглядов старого поколения белой эмиграции, желание учитывать изменения, которые произошли в России с 1917 года, а также новые идеи фашистского и нацистского движений. Тогдашними лидерами были Байдулаков и профессор Георгиевский. Между ними существовали политические и тактические разногласия, которые к 1941 году стали весьма сильными. Байдулаков ставил на победу Германии. В результате НТСовские кадры в 1941 сконцентрировались в Германии. Из протеста Георгиевский временно вышел из НТС. Георгиевский настаивал на пробританской ориентации. НТСовская штаб-квартира должна была быть перемещена из Югославии в Британию и США. Но в 1941-м НТС приказал своим членам внедряться в немецкие учреждения. После начала германо-советской войны по-римски начал работать в антикоминтерне. Рождественский и Островский работали в редакции «Нового слова». Они также получили задание отбирать военнопленных в Циттенхорсте. Военнопленные там находились все еще под охраной, проходили курсы обучения и проверялись после периода карантина. Весь лагерь был в руках НТС. Отбор персонала шел по категориям. Лучшие специалисты сами становились инструкторами. Те из нас, кто пришел с советской стороны, видели в НТС единственную организацию, которая была политически активна и имела влияние, кроме Российского общевоинского союза, Лампи и Бескупского, которые были неприемлемы для нас. Мы решили, что все новые иммигранты, особенно военные, должны объединяться вокруг НТС. На тот момент не было речи об их специфической политической программе, и люди рассматривали различные варианты правительственных структур. Единогласие царило лишь по отдельным пунктам, таким как роспуск колхозов и закрытие концлагерей. Так члены НТС завоевывали доверие новых иммигрантов.
Игорь, прокомментируйте этот отрывок. Поясните, кто такие Байдулаков, Паремский, Георгиевский, и почему для них было неприемлемо сотрудничество с главой Российского общевоинского союза генералом фон Лампе и генералом Бескупским.
Фактически, как Тензоров и говорит, основой Национально-трудового союза стало второе поколение первой волны эмиграции. То есть молодежь, которая выросла вдали от родины, в Белграде, в Праге, в Софии, она была вписана, в этом существенное отличие от более пожилых эмигрантов, в новую среду обитания. Тем не менее, она была движима мечтой когда-нибудь вернуться на родину и устроить там дела на свой лад. В НТС, кстати, даже был возрастной ценз, и лишь в специальных случаях делались исключения, в том числе вот как раз для Михаила Георгиевского, одного из идеологов довоенного НТС. Но в нашей истории он практически никакой роли не играет, потому что немцы к нему с самого начала относились подозрительно. Он почти всю войну провел в Белграде, а в конце войны попал в советский плен и умер в заключении. Виктор Байдулаков, который участвовал совсем молодым в гражданской войне, затем поселился в Югославии, он как раз долгие годы был председателем НТС, руководил им в военное время. Кстати, Российским общевоинским союзом НТС сотрудничал, а вот с Берлинским управлением российской эмиграции которое возглавлял генерал Бескупский, действительно расходился во взглядах. Вот еще один из членов НТС, Борис Пленишников, пишет в мемуарах, что когда в 1938 году берлинскому отделению НТС, как и другим русским политическим организациям в Берлине, было предложено подчиниться генералу Бескупскому, предложение поступило сверху, понятно, то ответом было постановление исполнительного бюро НТС следующего содержания. Ввиду выяснившейся невозможности самостоятельной и независимой работы нашего союза в пределах Германии, исполнительное бюро постановило, не дожидаясь официального закрытия групп НТС-НП в Германии, приостановить работу этого отдела для наступления более благоприятных условий. Конец цитаты. Возвращаясь к Тензорову, антипатия советских людей к старым анархическим организациям понятна. При всех претензиях, которые у них были к советскому строю, возвращения старого порядка никто не хотел. Немцы это, кстати, учитывали, и в том числе поэтому препятствовали излишне активному, чересчур уж активному участию белых эмигрантов в переходе на восток, именно потому, чтобы на оккупированных территориях не создалось впечатление, что, мол, возвращаются старые хозяева. Именно поэтому для военнопленных, конечно, НТС как молодая, динамичная, активная организация с новыми политическими лозунгами выглядела привлекательнее других.
О настроениях в первые дни советско-германской войны членов НТС, который тогда назывался Национальным союзом нового поколения, рассказывает отрывок из книги Виктора Байдалакова «Да возвеличится Россия, да гибнут наши имена».
Иммиграция воспрянула духом, зажглась надеждами. Недаром ведь пророчествовали и свидетельствовали многие, бежавшие оттуда, о том, что война сметет большевизм. Но общественная жизнь иммиграции была парализована режимом жестокой немецкой оккупации. Поголовно все политические организации, кроме Национального союза нового поколения и частично Российского общевоинского союза, не нашли в себе силы и умения развить подпольную деятельность и окончили свои дни. Вся масса российской эмиграции в Европе оказалась политически беспризорна. Жгло чувство личной ответственности и потребность немедленного включения в наступившие судьбоносные дни. Паралич общественно-политических образований и самогипноз растерявшейся и беспризорной эмиграции использовали тогда поставщики живого товара для нацистских планов.
У другого мемуариста, Дмитрия Брунста, настрой был иной.
«Еще в первые дни войны я вместе с остальными членами НТС в ликующем, гремящем маршами Берлине на положение немецких союзников не чувствовал никакой радости от известия о немецких победах. Двойственное чувство разума я понимал, что происходит как будто то, чего мы все ждали и чего хотели, быстрое и, казалось, несокрушимое движение немецких армий на восток, а на сердце было тяжело и сумрачно. Название каждого русского города, взятого немцами, укором, горьким упреком звучало в душе».
Игорь, в каких отношениях находились Народно-трудовой союз и руководство восточной политикой Германии?
Довольно интересный вопрос на самом деле. Если почитать многочисленные мемуары НТСовцев, то камертоном звучит, что с началом войны против СССР было принято решение об инфильтрации членов союза в самые различные немецкие структуры, как в Рейхе, так и на оккупированных территориях. Поэтому люди из Югославии, Франции, Чехословакии, члены НТС, потянулись в Рейх, кто-то находил работу в Берлине, а кто-то ехал дальше на восток. И всего этого, как-то так из этих мемуаров получается, немцы как бы не замечали, а если где-то как-то они помогали НТСовцам, то все это происходило благодаря вот исключительно удаче и находчивости последних. На самом деле немцы за всем этим, конечно, следили, но до поры до времени терпели. Надо сказать, что НТС в конце 30-х сотрудничал с польской разведкой, пока еще Польша существовала, и с японской. Японцы даже финансировали то самое берлинское отделение НТС, в котором работал Пленишников. Были контакты с Абвером. Уже после войны, кстати, произошла довольно комическая история. Занимаясь саморекламой, тогда уже ориентированной на американцев, один из лидеров НТС рассказал в интервью журналу «Лук» в 48 году о том, что НТС, мол, имеет большую разветвленную сеть агентов в России, которая сейчас готовится к тому, чтобы свергнуть Сталина. Ну и раньше тоже организация не сидела без дела. В частности, убийство Кирова – это тоже дело рук НТС. В ответ на эту статью бывший полковник немецкой разведки Олец, который к тому времени работал на американцев, написал отчет о деятельности НТС, который я нашел в архиве американской военной организации в Германии. Цитата из этого отчета. «Национальный трудовой союз был известен немецкой разведкой как организация, предлагавшая свое сотрудничество. Немецкая разведка также знала, что эта организация, как все остальные эмигрантские организации, меркантильна и находится в постоянном поиске финансовой поддержки для осуществления собственных политических целей. Немцы принимали это во внимание с самого начала и не ожидали лояльной поддержки немецких целей от подобной организации. организации. Немецким мотивом было использование организации как источника информации и для возможного политического разложения правительства СССР. Конец цитаты. То есть на тот момент, можно сказать, шло взаимовыгодное сотрудничество, что-то типа симбиоза. Надо заметить, что по своему политическому направлению НТС был не слишком далек от нацистской идеологии. С одной, хотя очень важной, конечно, оговоркой, никоим образом не разделяя расовую часть этой идеологии. Уже знакомый нам Тензоров находил в программе НТС отголоски и советских практик, и нацистской идеологии, и фашистской, муссолинистской. Некоторые исследователи считают, что наиболее близок НТС был к португальскому фашизму Салазара. В любом случае, конечно, это направление было далеким от демократически либерального.
Покровителем НТС в Третьем Рейхе стало Восточное министерство Альфреда Розенберга.
Тут имела место довольно странная история, точной подоплеки которой мы, возможно, до сих пор не знаем. Дело было так. С 1933 года в Берлине издавалась газета «Новое слово». Начинал ее уже знакомый нам по одной из прошлых передач Евгений Куминг. А в 1934 году редактором стал Владимир Деспотули. Деспотули родился в Одессе в 1895 году, жил там и в Первую мировую войну служил в русском экспедиционном корпусе в Персии. Какое-то время в 1918 даже был военным комендантом Тегерана. Потом оказался в Берлине, сотрудничал с местными эмигрантскими изданиями, но в целом до прихода нацистов к власти перебивался с хлеба на воду. И вот в ведомстве Розенберга возникла идея профинансировать издание русской газеты, и в этот момент Деспотули выпал счастливый билет. Он оставался во главе «Нового слова» до 1944-го, был, конечно, в этой роли своего рода такой красной тряпкой для эмигрантов, которые относились к нацизму не слишком восторженно. Отсюда прозвище «Гестапули», которое он получил, и попытка повесить на него множество собак разного цвета и величины. Что касается пропаганды, надо сказать, эти собаки вполне заслужены, антисемитизма в «Новом слове» хватало, вот насчет остальных прегрешений, сотрудничества с гестапо, такой уверенности у меня нет. В любом случае, Деспотули один из немногих сотрудников нацистской пропаганды, который впоследствии пострадал. Он после войны попал в советский плен, провел 10 лет в лагерях и вернулся в Германию лишь в 1955 году. Но я опять забежал вперед. После организации в 1936 году управления российской эмиграцией генерала Бескупского, между ним и Деспотули немедленно начались трения. В архиве ведомства Розенберга я нашел, ну, если называть вещи своими именами, донос Бескупского на Деспотули, в котором последний обвиняется во множестве грехов, в том числе в работе в демократически либеральной еврейской прессе, в «Руле» и в других дружественных евреям эмигрантских газетах. Заканчивался этот донос так. В результате подлинный друг и, возможно, величайший идейный сторонник русской антимарксистской и антисемитской эмиграции, каковым следует считать рейхсляйтера Розенберга, благодаря писанине Деспотули оказывается ее врагом. Конец цитаты. При том, что Бескупский и Розенберг были знакомы еще с незапамятных мюнхенских времен, с начала 20-х, положение Деспотули было непростым. Все же он устоял благодаря поддержке Георга Лейбранта, который был ближайшим сотрудником Розенберга, одним из руководителей так называемого внешнеполитического ведомства НСДАП, затем одним из ведущих чиновников Восточного министерства. Лейбрант родился в семье немецких колонистов под Одессой, и, возможно, Деспотули и Лейбрант были знакомы еще с дореволюционных времен. В некоторых источниках даже их называют коллегами по университету, но это из-за разницы в возрасте маловероятно. Как я уже говорил, точная подоплека нам неизвестна, но вот с начала войны Лейбрант и Деспотули решили сделать ставку на НТС. Именно при помощи и по протекции Лейбранта многие НТСовцы получили места в нацистских структурах, в том числе в структурах пропагандистских. Фактически центр НТС был перенесен в Берлин, что выглядит достаточно парадоксально на фоне заявления трехлетней давности о приостановке работы берлинского отдела. В Берлин тогда же переехал и Байдалаков.
Планы Гитлера в отношении оккупированных советских территорий породили жестокое разочарование в руководстве НТС, рассказывает Виктор Байдалаков.
На первой встрече с исполнительным бюро Национального союза нового поколения под видом редакционного совещания Деспотули осветил обстановку. Гитлер твердо стоит на решении уничтожить русское государство. В связи с этим он издал приказ о недопущении русских эмигрантов как великорусских шовинистов в оккупированной области. Они, по тексту приказа, опаснее для Германии, чем коммунисты. Армии отдан приказ уничтожать библиотеки, университеты, лаборатории, исторические памятники, как источники исторической памяти.
Продолжение исторического исследования Владимира Баринова и Игоря Петрова «Русский коллаборационизм» слушайте в выпуске программы в пятницу вечером.